В церковном православном календаре есть множество праздников. Особое значение имеют так называемые двунадесятые. Какие праздники к ним относятся и откуда взялось такое название?
В годовом круге богослужений и находится 12 двунадесятых праздников. Мы называем двунадесятые праздники. Это господские или богородичные. То есть мы вспоминаем события, связанные с жизнью Иисуса Христа и Матери Божией. И над всеми этими праздниками стоит праздник праздников – это Светлое Христово Воскресение или Пасха. Мы знаем, что есть переходящие и непереходящие праздники. Переходящие праздники, они зависят от времени празднования Светлого Христова Воскресения Пасхи. Сюда можно отнести как само, как Вознесение, Пятидесятницу или День Святой Троицы. К непереходящим это, конечно же, Рождество, Крещение. Буквально вот скоро будем уже праздновать Сретение Христово, Успение Божьей Матери. Это те праздники, когда христиане устанавливали особое почитание тех евангельских событий при жизни Христа и Матери Божией. И они для нас имеют очень важное значение в деле нашего спасения. Число 12, оно имеет важное значение в церкви. 12 апостолов. 12 апостолов – это ближайший ученик Иисуса Христа. И вот здесь, когда стало почитание тех или иных событий, церковных событий, то выделили вот 12 наиболее значимых, почитаемых праздников. Потому что, если мы возьмем эти праздники, они были установлены не сразу, в IV-V веках. Даже если мы возьмем, есть такой праздник, как Богоявление, то поначалу это было и Рождество, и Крещение вместе праздновали, со временем эти два праздника разделили. И то есть, кому это интересно, можно зайти, даже на сайте есть азбука, и там посмотреть 12 праздники, и там уже будет более подробная информация, или же приобрести, например, книгу в любой церковной лавке.
На 40-й день после Рождества Христова православные отмечают праздник Сретения Господня. В этот день мы вспоминаем события принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм. По ветхозаветному закону, женщины после рождения ребенка должны приносить в храм ритуальную очистительную жертву на 40-й день после рождения мальчика и на 30-й после рождения девочки. Соблюдая этот древний обычай, в храм приходит и Богоматерь с новорожденным Христом и жертвой, двумя голубиными птенцами. При входе в храм святое семейство встречает праведного старца Симеона, одного из переводчиков Ветхого Завета на греческий язык, которому некогда ангел предсказал, что он не оставит земную жизнь до тех пор, пока не увидит пришедшего Спасителя. Благочестивый Симеон долго ждал этой встречи. По преданию, старцу, принявшему в Иерусалимском храме на руки младенца Иисуса, было не менее 300 лет. И вот, наконец, Сретение. Долгожданная встреча случилась. Великой радостью звучат слова Симеона: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Бог пришел на землю как человек, чтобы искупить своей смертью грехи людей, даровав им спасение. Но Симеон произносит и другие пророческие слова о младенце Христе и скорби, ожидающей Богородицу. «Се, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». О каких же пререканиях пророчествует старец? Он говорит о том, что родившийся Спаситель принес в мир разделение между светом и тьмой, жизнью с Богом и безбожием. И только людям выбирать, с кем они. В этом кроется глубокий духовный смысл праздника Сретения Господня, в долгожданной, обещанной пророками спасительной встречи всего человеческого рода с изначальным источником добра, истины и красоты. Именно здесь и проходит граница в истории всех христиан. В лице старца Симеона и младенца Христа лицом к лицу встретились две эпохи – Ветхий и Новый Заветы. Впервые после грехопадения Адама и Евы снова стала возможной и достижимой утраченная прародителями радость единения с Создателем. С Богом, который во имя спасения человеческого рода умолился до состояния беспомощного младенца на руках Симеона, богоприимца.
На праздник Сретения Господня существует традиция приносить домой освященные церковные свечи. С чем связана эта традиция и как к ней относится церковь?
Церковные традиции, они порой возникали противовес языческим. На протяжении многих тысячелетий было поклонение огню в языческих кругах. И католическая церковь вот эти факельные шествия она проводила взамен тем языческим мероприятиям, сборищам, которые приходили в Римской империи и в самом Риме. У Русской Православной Церкви освящение свечей, этот чин только появился только в 17 веке, когда Петр Могила, это был в одно время ректор Киевской духовной академии, когда он написал требник, куда были Петр Могила, это был ректор Киевской духовной академии, и при написании своего требника он включил многие католические традиции и обряды, в том числе и освящение свечей. Вот именно праздник Сретения, встреча двух заветов, Ветхого и Нового Завета, когда воссиял свет, божественный свет, когда у людей появилась надежда на спасение, то именно уже в Русской Православной Церкви к освящению свечей стали относиться совсем по-другому. Это освящение проходит или до службы, или после службы, 10-й праздник Сретения, и эти свечи используются в домашнем обиходе. Ведь всегда, к сожалению, у нас есть еще другая сторона, когда многие люди, то ли приходя за святой водой на крещение, то ли причащаясь, или же беря свечи, они ждут каких-то магических свершений, каких-то магического чуда. Нужно сказать, что свеча, она сама по себе уже символизирует молитву, как огонек горит вверх, так же и должна наша молитва обращаться к Господу. И нужно понимать каждому из нас, что когда мы берем даже сретенские свечи, когда мы их будем ставить дома, то без нашего активного участия, без нашей молитвы, порой горение этой свечи, даже целыми сутками, оно не принесет нам ничего полезного, ничего духовного, если мы сами не будем обращаться через иконы, то есть через святых, через преобразы, то есть когда мы обращаемся к иконам, обращаемся к преобразам, когда с нашими молитвами, с нашими какими-то прошениями или с нашей благодарностью Господу Иисусу Христу.
Что такое Великий пост? Если провести уличный опрос на эту тему, большинство ответит, не задумываясь, воздержание от употребления животной пищи и превратит тем самым средство в самоцель. И лишь немногие ответят правильно. Великий пост – это покаянный путь к празднику праздников, к Пасхе. Духовная подготовка человека к великой радости – воскресения Христа. Как для Иисуса, его 40-дневный пост в пустыне был временем подготовки к испытанию его жизненного подвига, смерти и воскресения, так и для христианина Великий пост является путешествием навстречу Пасхе. Именно эту мысль выражают литургические молитвы этого периода, как и триединство покаяния, поста и милосердия. Несмотря на то, что по традиции Великий пост называют 40-дневным, в память о пребывании Спасителя в пустыне, он продолжается 7 недель. В этом году для православных он продлится с 19 февраля по 7 апреля. Во всех религиях пост считается средством приближения к Богу. И чтобы стать достойным этого приближения, необходимо очиститься мысленно, духовно и телесно. Без глубокого осмысления своей греховности и без искреннего раскаяния и желания измениться, пост превращается в одну из многочисленных диет. Но что такое покаяние? Зачем оно нам нужно? Как проводить его в жизнь? Великий пост дает ответы на все эти вопросы. Как настоящая духовная школа, в которой каждый человек ежегодно учится жить с Богом в душе, пересматривать свою жизнь и насколько это возможно ее изменять. Великий пост – это духовное паломничество к самим истокам веры. Истокам, которые нам напоминают, как должен жить православный человек. Задолго до начала самого поста Церковь возвещает нам о нем и призывает подготовиться. Эта подготовка продолжается в течение 5 недель, предшествующих посту. Каждое из воскресных евангельских чтений посвящено одной из основных сторон покаяния. Первое возвещение поста мы слышим в евангельской притче о Закхее. Это история человека, который был слишком мал ростом, чтобы увидеть Иисуса, но так было сильно желание увидеть Его, что он влез для этого на дерево. Иисус ответил на его желание и вошел в его дом. В Закхее мы видим первый символ раскаяния, осознание своей ничтожной малости перед жаждой обрести Бога. Второе проявление покаяния – смирение. В смирении смысл евангельской притчи о мытаре и фарисее. В ней говорится о двух людях – человеке, довольном собой, уверенном, что внешнее соблюдение религиозных традиций делает его благочестивым, и мытаре, скорбящим о своей греховности. Это искреннее смирение оправдывает его перед Богом, поэтому приготовление к посту начинается молитвой о даровании смирения. В третье воскресенье, готовящее нас к Великому посту, мы вспоминаем притчу о блудном сыне. Нам рассказывают о раскаянии человека, который ушел в далекую страну и там истратил все, что он имел, но, вернувшись, был с радостью принят отцом. В этой притче показывают, какие страдания ждут тех, кто отдалился от Бога и веры, и какую радость мы обретаем, возвращаясь в свой духовный дом. Четвертое воскресенье называется Месопустным. Оно открывает неделю, во время которой Церковь предписывает воздержание от употребления мяса, подготавливая нас к строгим ограничениям Великого поста. Накануне, в субботу, совершается особое поминовение усопших. Мы просим Бога быть милостливым к тем умершим, кого мы поминаем и любим. Именно любовь – главная тема Месопустного воскресения. Евангельское чтение этого дня посвящено притче Спасителя о страшном суде. По какому закону будет Христос нас судить, когда настанет этот день? Притча отвечает – по закону любви. Христианская любовь – это способность увидеть Христа в любом человеке, каким бы он ни был. И, наконец, последнее воскресенье перед постом – прощенное. Его литургическое название – изгнание Адама из рая. Грех изгнал человека из рая, но покаяние, пост, любовь и прощение способны вернуть ему Царство Небесное. Простить врагу или недоброжелателю – это значит отвергнуть все счеты человеческих отношений, предоставив их Христу. Поэтому в последнее воскресенье перед Великим постом мы просим друг у друга прощения, уповая на такую же милость к нам от Спасителя. И это прощение – первый шаг по очистительному пути Великого поста. Первый, но далеко не последний.